Какая радость! Облегчение какое! Шлюз открывается в горле. Слова, нахлынув, текут, хлещут, гонятся в запуске. Неважно, какие слова. Они толкутся, налезают одно на другое. Разлученные, одинокие, они теперь сливаются в дружной толпе. Какая разница, что я такое мелю? Нырнув в полете, как птица, вот одна моя фраза преодолевает пустоту между нами и дрожит у него на губах. Снова я наполняю бокал, я пью, падает нас разделявшая перегородка. Меня впустили в теплоту и укромность чужой души. Мы вместе, одни, высоко в альпийских лугах. Он грустно стал у дороги, я наклоняюсь, срываю синий цветок и, встав на цыпочки, вдеваю ему в петлицу. Вот она, минута восторга. И вот она кончилась. Между нами прошел холодок, мы вянем, кто-то протискивается мимо, и уже немыслимым кажется, что минуту назад наши тела будто соединялись в одно под столом. Кстати, мне нравится, оказывается, и блондины с голубыми глазами. Дверь открывается, открывается, и я думаю, вот откроется дверь, и переменится вся моя жизнь. Кто войдет? Но это только слуга бокалы принес. Это старик. Мне в отцы годится. Важная дама, с такой держи ухо востро. Девчонки такие, как я. С ними я готова помериться силами в честном бою. Мы одного поля ягоды. Здесь мой мир. Мой риск, моя удача. Открывается дверь. О, иди ко мне, говорю я этому человеку, и вся струюсь золотом с головы до пят. Иди ко мне. И он идет ко мне. Я отойду в сторонку у них за спиной, Рода говорила, будто знакомого кого-то увидела. Только нет у меня тут знакомых. Буду терзать штору, смотреть на луну. Сквозняк задует мою тоску. Отворяется дверь, вскакивает тигр. Отворяется дверь, входит ужас. Ужас за ужасом, и все по мою душу. Наведаюсь-ка я украдкой к тем кладам, которые приберегала на черный день, темные от отражений колонн пруды по ту сторону мира, и ласточка. Она окунает крылья в пасмурные пруды, но тут открывается дверь, входят люди, ко мне идут, роняя косые улыбки, чтоб скрыть жестокость, скрыть равнодушие, они уловляют меня». Ласточка окунает крылья, в синих волнах бежит одиноко луна, и надо подать ему руку, надо ответить. Но что я отвечу? Я отброшена назад, и стою и горю в этом топорном, плохо пригнанном теле, и томлюсь по прудам по ту сторону мира, и ласточка окунает крылья в те пасмурные пруды. Ночь еще чуть подальше прокатила над трубами. В окне над его плечом мне виден раскованный кот. Он не утоплен светом, не стянут шелковыми тисками. Захочет — замрет, прохлаждается. Захочет — потягивается, снова идет по своим делам. Я ненавижу мелкие подробности частной жизни, но стою, как вкопанный, и слушаю. Страшная тяжесть давит меня. Сдвинуться, как перетащить на себе груз столетий? В меня летят миллионы стрел, разят злые ухмылки. Я Мне же буря и град нипочем. Ну, горло залепит, ну, накроет волной. Я стою тут, как вкопанная, как в витрине. Прыгает тигр. Языки остегивают меня, хлещут, щелкают, щелкают, щелкают. Надо от них увильнуть, оградиться ложью. Какой от этой пагубы есть оберег? Чье бы вызвать лицо, чтобы остудить это пекло? Фамилии на чемоданных наклейках, матери, с чьих обширных коленей стекают юбки, горные долины, от которых уходят, горбатясь, горы. «Спрячьте!» — я кричу. «Защитите меня! Я же самая младшая, самая неприкрытая!» Джинни, как чайка на гребне волны, ловко глянет на одного, на другого, скажет то, скажет это, и все искренно. А я лгу, я увиливаю. Когда одна, я качаю таз, я владычица моего флота, моих судов. А здесь я терзаю кисти на парчевых хозяйских шторах, и вся расколота, вся разъята. Какое такое знание есть у Джинни, когда она пляшет? Откуда у Сьюзен это чувство покоя, когда, тихо склоняясь под лампой, она целится белой ниткой в игольное ушко? Они говорят «да», они говорят «нет», стучат кулаками по столу, а я мямлю, дрожу, вижу, как дикий терн трясет свою тень в пустыне. Пройду-ка я, пожалуй, будто спохватилась о чем-то, через гостиную на балкон под маркизой. Я вижу небо, нежно перистое от рассиявшейся вдруг луны. Еще я вижу ограду сквера и двоих, без лиц, прислоненных к небу, как статуи. Есть, значит, мир, заговоренный от перемен. Я одолела эту гостиную, прошла сквозь строй языков, щелкающих, как ножи, режущих языков, которые заставляют меня запинаться, врать заставляют. И вот вижу лица без черт, окутанные красотой. Влюбленная парочка пристроилась под платаном. Полицейский дозором стоит на углу. Кто-то проходит. Есть, есть, значит, мир, заговоренный от перемен, а я стою на цыпочках, на самой кромке огня и обжигаюсь, и дрожу от страха, что сейчас откроется дверь и вскочит в гостиную тигр, и ни единой внятной фразы я не могу из себя выдавить, лепечу что-то, ни складу, ни ладу. Дверь отворяется, отворяется, с мысли меня сбивает. А мне же всего 20 лет. Меня сломают. Всю жизнь будут мучить, будут вверх-вниз подбрасывать эти мужчины и женщины со стертыми лицами, с лживыми языками, как пробку подбрасывает крутая волна. Дверь отворяется. Опять меня отшвыривает, как прядь водорослей на воде. Я пена, в белое одевающее скалы по самому краю. Но еще я девушка здесь, в этой гостиной. Солнце встало. Оно уже не постреливало исподволь со своих зеленых перин по морским самоцветам, нет. Теперь оно открыло лицо и смотрело прямо на волны. Они ровно бухали. Они ровно стучали, как кони копытами бьют по дерну. Они взметали брызги так высоко, как взметают конники копья. Они устилали берег сине-стальной и алмазной водой. И накатывали, и отбегали мерно, рьяно, как вбирает и выбрасывает силу машина. Солнце светило на ржаные поля, на лес. Реки играли синими прядями. Лужайки, сбежав к воде, отдавали зеленым, как крылья взъерошившей перья птицы. Упрямые своды гор будто ремнем стянуло, как мышцы держат тело, а лес, гордо ощетиня опушки, стоял, как короткая стриженная гривка на шее коня. В саду, где деревья так тесно замкнули пруды и клумбы, птицы пели под жарким солнцем, каждая сама по себе. Одна пела под окном спальни, другая — на самой верхней сиреневой ветке, еще одна — на заборе. Пели взахлеб до потери сознания, выбрасывая из себя песню, даром, что она могла грубым диссонансом разбить соседствующую гармонию. Глазки округлялись от блеска, когти впивались в доски и прутики. Они пели солнцу и утру, неукрытые кровом, прелестные в новеньком своем оперенье. Кто с перламутровой проседью, кто в сверкании лад, кто в нежной подсиньке, а то в золотистом крапе или с прочерком единственного пронзительного пера. Так наяривали они, будто утро силой выталкивало из них песню. Они прыгали так, будто лезвие бытия наточилось, и вот сейчас полоснет, расщепит эту дымку зеленоватого воздуха, эту влажность сырой земли, мирные запахи кухни, жаркий дух баранины и бифштексов, фруктовую и сдобную роскошь, мокрые съестные отбросы, медленным паром исходящие на мусорной куче, на все сырое, взбухшее, кудрявящееся от влажности, они устремляли сухие клювы, неумолимо и жадно. Вдруг налетят с сиреневого куста или с изгороди, выследят улитку и давай бить ее раковиной о камень. Колотят методически, остервенело, пока раковина не расколется и не засочится из трещины липкое что-то. А потом взмоют, реют по высоте и, коротко, пронзительно щебетнув, пристроятся на самой высокой ветке облюбованного дерева, поглядывая вниз на листы и шпили, на землю, белую от кипенья цветов и текущую травами, на море, барабанной дробью поднимающее на бой полк воинов в пышных плюмажах. Вдруг их песни сплетались, как горная речка вбирает, сплетает тоненькие ручьи, и, вспенясь, они бегут вместе, быстрее, быстрее, по общему руслу вниз, на пути сшибая одни и те же листы. Но вот скала, и опять они разбежались. Солнце резало комнату острыми клиньями. Едва тронутые светом вещи разнузданно сбрасывали очертания. Тарелка обращалась белым озером, нож — льдистым кинжалом. Рюмки на луче проплывали над полкой. Столы и стулья выныривали из глуби в красной, оранжевой, фиолетовой пленке, как подернутые нежным пушком плоды. Тоньше и явственней вычерчивались прожилки фарфора, фибры дерева, плетение половиков. Все теряло оттенки и тени. Один кувшин так вдруг раззеленелся, что глаз как в воронку засасывало в эту яркость, и он к ней прилипал, как пиявка. Но вот вещи, опомнившись, оделись в прежние формы. Там высунулась шишечка кресла, там угол комода. Нарастая, свет погнал тени стадами, покуда, зажатые в угол, они не повисли там робкими складками. Как странно, как восхитительно, Бернард говорил. Лондон сияет всеми своими куполами и шпилями передо мною в тумане. хранимый газометрами, фабричными трубами, он спит себе. А мы уже близко. Он держит в охапке муравьиную кучу и прижимает к груди. Все крики, все жалобы нежно кутает в тишину. Сам Рим не кажется величавей. И нам сюда, нам в Лондон, уже потревожен его отеческий сон. Уже он выпрастывает из тумана оперенные домами взгорки, вздымает фабрики, соборы, стеклянные купола и театры. Ранний поезд с севера в него запущен ракетой. Мы на подступах отдергиваем шторку. Пустые, ждущие лица смотрят, как мы мчим мимо полустанков наш грохот и блеск. Там комкают, удерживая в руках газеты. Мы все и вся овеваем воем и ветром, грозя смести. Мы летим, вот-вот взорвемся под боком у Лондона, как ядро в подбрюшье могучего величавого зверя. Он ворчит, мычит. Он нас ждет. Я же, стоя у вагонного окна, до странности четко, из-за своего великого счастья, я женюсь, себя ощущаю частью этой скорости, этой пущенной на город ракеты. Я ошеломлен, оглушен. Я совсем терпеливо смирился. Милейший, я мог бы сказать, зачем суетиться, снимать с полки чемодан и втискивать туда колпак, всю ночь вам прослуживший верой и правдой. Не суетитесь, сейчас это бестолку. Нас обволакивает дивное чувство единства. Мы вдруг выросли, как на дрожжах. Мы, как под одну гребенку, причесаны серым крылом огромного гуся. Сегодня ясное, но бесцветное утро. Потому что желание у всех одно — прибыть на вокзал. Мне не хочется, чтобы поезд остановился рывком, чтобы нить, скреплявшая нас всю ночь напролет. Пока мы так дружно клевали носами, лопнуло разом. Чтобы снова правили бал соперничества и злоба, и неодинаковые желания. Сидеть рядом, мчаться вместе, окрылясь единственной целью — прибыть на Юстон. Чего же еще? Но только подумать. Вот все и прошло. Цель достигнута. Мы подкатили к платформе. Суматоха, сутолока. Каждый рвется первым протиснуться через турникет и к лифту подземки. Но я ничуть не спешу проходить через турникет, чтоб поскорей на себя навьючить груз частной жизни. Я с самого понедельника, когда она мне ответила «да», до мозга костей так заряженный самосознанием, что даже на зубную щетку в стакане не мог взглянуть, не подумав: «Моя зубная щетка! Сейчас я хочу разжать руки, выронить все свое достояние и просто стоять на улице, в стороне, смотреть на омнибусы без желаний, без зависти, разве что с безграничным любопытством к судьбе человеческой. Если б хоть что-то еще могло горячить мою мысль, какое!» Она сейчас в сплошном отупении. «Я приехал, я здесь. Мне ничего не надо». Удоволенный, как отвалившийся от груди младенец, я спокойно могу погрузиться, уйти с головой в эту вездесущую, всеобщую, текущую мимо жизнь. Как же много должен заметить, зависит от брюк. Самое интеллигентное лицо могут вконец испохабить гнусные брюки. Наблюдаются странные колебания у лифта. Нам туда-сюда или... Засим верх берет личное, уходит. Всех гонит крайняя необходимость. Разная чушь. Не опоздать на свидание, купить новую шляпу. Разобщает только что столь единых прелестных людей. Что до меня, у меня никакой цели, никакой манящей задачи. Я вливаюсь в общее русло, мысль поверхностным бледно-серым потоком скользит, отражая уплывающие назад берега. Я уже не помню, что со мной было раньше, и какой у меня нос, цвет глаз, какое в целом мнение о себе. Только в минуты опасности, на переходе у тумбы, инстинкт самосохранения, вдруг очнувшись, меня останавливает вот перед этим автобусом. Мы, кажется, решили еще пожить. Но вот снова накатывает безразличие. Гул машин, мелькание неудобно различаемых лиц туда-сюда. На меня навевает сны, смывает с встречных черты. Они, можно сказать, идут сквозь меня. Да и что такое в сущности этот миг? Этот именно день, в котором я случайно увяз. Этот рокот моторов с тем же успехом мог быть совсем другим гулом, стоном ветра в лесу, воем диких зверей. Время со свистом чуть-чуть откатило назад. Наш недолгий прогресс отменен. Я даже думаю, что на поверку мы голые, только слегка прикрыты одежкой на пуговицах, и под этими тротуарами кости, чешуя и безмолвие. Тем не менее, что правда, то правда. В мой сон, в смутное это скольжение, будто меня несет под водной поверхностью, то и дело вклиниваются, втискиваются невольные, неясные чувства, любопытство, жадность, желания, безответственные, как во сне. Мне бы такой чемодан, etc. Нет, но я же хочу нырнуть, побывать в глубочайших пучинах, в кои веки попользоваться своим правом не действовать, не суетиться, изучать, слушать смутный довременный хруст кустов, шаг мамонтов, сдаться невозможной мечте и обнять пониманием весь мир. Что для того, кто действует, невозможно? Разве, когда я так вот иду, у меня не дрожит душа, не кружится голова от сочувствия, жалости, которое, сорвав меня с якоря моего «я», подбивает обнять все эти разросшиеся стада, лениво слоняющихся и зевак, рассыльных, скользких летучих девиц, которые, не замечая угрозы рока, заглядываются на витрины. Уж я-то помню, куда мы, бренные, все бредем. Вот что правда, то правда. Кто спорит? Я чувствую, как жизнь для меня теперь таинственно удлинилась. Неужто и впрямь я буду иметь детей? Брошу семя дальше, через весь этот выводок, через головы толп, расталкивающих сейчас друг друга на улице в бесконечном кроссе. Мои дочери сюда придут иными веснами. Мои сыновья вспашут новую землю. Так значит, мы не дождевые капли, вмиг стираемые ветром. Из-за нас и сады цветут, и шуршит лес. Мы по-разному всходим во веки и веки. Это, пожалуй, объясняет ту истовость, ту уверенность, в противном случае просто идиотскую и непостижимую, с которой я рассекаю толпу, прокладываю себе путь между телами, всегда пользуясь для перехода безопасной минутой. Это не суетность. Я начисто лишен честолюбия. Я даже забыл, какие у меня особые дарования. Чего я не переношу, какие имею приметы. Глаза, нос, рот. Я в этот миг не я. Однако, извольте, опять этот въедливый запах ничем не вытравишь. Она в любую щель просочится, наша суть, наша личность. Я не часть этой улицы, нет. Я ее наблюдаю. И приходится отщепляться. Например, стоит в закоулке девушка, ждет кого-то. Кого? Романтическая история. К стене магазинчика скромно прильнул подъемный кран. И для каких таких надобностей, я спрашиваю? Здесь его присопачили. И сочиняю лиловую, важно возлежащую даму, выуживаемую из ландо потным, сопящим мужем лет этак 60 с хвостом. Комическая история. То есть я прирожденный чеканщик слов. Я выдую мыльный пузырь из чего хотите, и, высекая как искры свои наблюдения, я себя самого мастерю, определяю себя и, слушая голос, который велит, пока я бреду себе мимо, смотри, запомни. Душа постигает, что призвано некогда зимней какой-нибудь ночью одарить эти наблюдения смыслом. Все их объединить чертой, суммирующей, подводящий итог. Однако монологи по закоулкам довольно скоро приедаются. Мне нужны слушатели. В этом моя погибель, провал, падение. Вечно оно сминает края заключительной фразы, не давая ей закруглиться. «Я не могу...» Пасясь в унылой обжорке изо дня в день заказывать тот же стакан и напиваться единственным пойлом этой жизнью. Вот я выгранил фразу и тут же ее несу в нарядную комнату, озаренную дюжинами свечей. На меня смотрят, и я опушаюсь оборочками и рюшами, но только при этом условии. Чтобы стать собой, я заметил, я должен отразиться, прогреться в свете чужих глаз, а потому не могу даже с уверенностью определить, что я в сущности такое. Люди подлинные, как Луис, как Рода, существуют полней всего в одиночестве. Свет, отражение им притят. Свои картины едва напишут они, швыряют ничком в траву. Слова Луиса плотно обложены льдом. Его слова сжаты, плотны и прочны. А мне не терпится после спячки попасть в сияние дружеских лиц, зажечься, рассыпаться искрами. Я прошел бессолнечные поля, без личности. Странный край. В минуту успокоения, в минуту забытья и довольства я слышал вздох, как дыхание прибоя, когда, отступая и вновь накатывая, он проносит за кругом яркого света свой яростный барабанный надсад. Одна минута немыслимого покоя была у меня. Может быть, это счастье и есть. А теперь вот опять меня покалывают ощущения, любопытство, жадность. Я проголодался. И неодолимое желание быть самим собой. Я думаю о тех, кому смогу рассказать то и все. Это Луис, Невилл, Сьюзен, Джинни и Рода. С ними я многомерен. Они меня вызволяют из темноты. Мы сегодня увидимся, слава Богу. Слава Богу, я не буду один. Мы вместе ужинаем. Провожаем Персивала, он едет в Индию. Время терпит, но уже я вижу тех гонцов, вестовых, которых друзья высылают нам издалека перед встречей. Вижу Луиса, скульптурного, как высеченного из камня. Невилла, четкого, как ножницами вырезанного. Сьюзен, с глазищами, как куски хрусталя. Джинни, она пляшет, пляшет, как по иссохшей земле зыбкое жаркое пламя. И Роду вижу, вечно струящуюся нимфу ручья. Они вызваны взмахом воображения, наши друзья в разлуке. Мечта, тщета, водянистые вздутия, лопающиеся, едва их тронешь носком невымышленного ботинка. Но они барабанным боем зовут меня к жизни. Они сгонят весь этот чад. Меня уже томит одиночество, теснят его душные нездоровые складки. О, поскорее их стряхнуть и за дело. Тут кто угодно сойдет. Я непривередлив почтальон, официант в этом французском ресторане. А еще того лучше, радушный хозяин, будто приберегавший свое радушие как раз для тебя. Он собственноручно месит салат для особенно дорогих гостей. Какой же гость ему особенно дорог, я спрашиваю, и по какой причине? И что он говорит этой даме в серьгах? Кто она? Приятельница? Завсегдатай? Я тотчас, едва усаживаясь за столик, в себе чувствую дивную толчею смятения, замешательства, догадок, прозрений. Образы родятся мгновенно. Куда мне деваться от моей плодоносности? Как щедро, свободно я могу описать каждый стул, каждый стол, каждого едока. Мысль, жадно жужжа, летает туда-сюда, держа словесную сеть наготове. Заговорить, пусть насчет вина с этим официантом, значит вызвать взрыв. Взвивается ракета. Золотые зерна, падая, удобряют богатую почву моей фантазии. Побочная неожиданность в этом взрыве — радость общения. Я смешался с незнакомым итальянским официантом. Что я такое? Ничего в этом мире нет прочного. Какой в чем смысл, кто объяснит? Кто предскажет, как полетит слово? Слово — шар, парящий над кронами. Все разговоры о знании — бессмыслица. Все — эксперимент, приключение. Мы постоянно смешиваемся с неизвестными величинами. Что будет дальше, не знаю. Но, ставя рюмку на столик, я вспоминаю. Я женюсь. Я сегодня ужинаю с друзьями. Я Бернард. Я сам как есть. «Без пяти восемь», — Невилл говорит. Иоран пришел. Занял место за этим столиком за 10 минут до срока, чтобы смаковать каждый миг предвкушения, видя, как открывается дверь, и говорить: «Это Персивал?» «Нет, это не Персивал». Какая сладкая пытка говорить: «Нет, это не Персивал». Я видел уже 20 раз, как открывается и закрывается дверь. С каждым разом ожидание все острей. Это место, куда он придет. Это столик, за который он сядет. Здесь, как ни кажется это немыслимым, будет он сам во плоти. Этот стол, эти стулья, эта металлическая ваза с 3 красными гвоздиками вот-вот таинственно преобразятся. Уже этот зал и вращающиеся двери, столики, заставленные фруктами, холодным мясом, зыблются, расплываются. Они заждались. Вещи дрожат и нетерпеливо меняются. слепит зияющая белизна скатерти, гнетет враждебность и чуждость ужинающих вокруг. Мы поглядываем друг на друга, убеждаемся, что не знакомы, и, предварительно посмотрев в пустоту, отводим глаза. Взгляды, как удары хлыста. Я чувствую всю враждебность и безразличие мира. Если он не придет, я этого не вынесу. Я уйду. Но кто-то же видит его сейчас. Вот сидит себе, наверное, в такси, проезжает мимо витрины какой-нибудь. И каждый миг он будто накачивает этот зал колким светом, непереносимостью существования, так что вещи совсем растеряны, привычные роли, нож, только вспышка света, этим хлеба не режут. Обычное отменено. Дверь открывается, но это не он. Это Луис мнется на пороге. Это его странная смесь робости и спеси. Входя, осматривает себя в зеркале, трогает волосы, недоволен собой. «Я герцог, последний из великого рода», — он думает. Он желчный, недоверчивый, властный, трудный. Я его сравниваю с Персивалом. Но какой же он поразительный, Луис. В глазах его смех. Увидел меня. Ну, вот и он. «Вот и Сьюзен, Луис», — говорил. «Нас не видит». «Не припарадилась», — презирает лондонскую суету. На минуту задержалась в дверях, озирается, как зверек, ослепленный яркими лампами. Вот, двинулась. У нее вкрадчивая, но верная поступь, даже между столами и стульями, поступь дикого зверя. Она будто по следу идет между столами и стульями, не замечая официантов, и проходит прямо в угол к нашему столику. Теперь нас увидела, нас с Навилом, и на лице утвердилась решительность, даже страшновато немного, будто вот, получила, чего хотела. Кого Сьюзен полюбит, будет словно острым птичьим клювом проколот, пригвожден к воротам амбара. Но бывают минуты, когда мне даже хочется, чтобы меня так вот взяли, да и проткнули клювом, и пригвоздили к воротам амбара раз и навсегда. А вот и Рода. Из ниоткуда вскользнула, наверное, пока мы не смотрели. Шла извилисто, наверное, то таясь за спинами официантов, то под прикрытием витой колонны, чтобы подольше отсрочить жуть узнавания, чтобы еще хоть минутку безопасно качать свои лепестки в тазу. Мы ее будем, мучаем. Она нас боится, она презирает нас, но все-таки обреченно подходит. Ведь как мы не жестокие, есть всегда имя, лицо, чье сияние озарит ей дорогу и поможет опять населить ее сны. Дверь открывается, Невилл говорит, но это не он. Вот и Джинни, Сьюзен говорила, стоит на пороге. Все застыло. Замер официант. На нее уставились ужинающие за столиком возле двери. Она в самом центре. Столы, двери, окна, потолок. Все расходятся от нее лучами. И она лучится, как звезда в пробитом оконном стекле. Все вещи делают стойку, стоят на вытяжку. Вот она видит нас, к нам идет, и эти ее лучи льются, дрожат и переливают волнами и окатывают новизной. мы меняемся. Луис потрагивает узел галстука. Невилл, он ждет, замерев, сам не свой, нервно поправляет прибор перед своей тарелкой. Рода на нее смотрит так, будто где-то на далеком горизонте вдруг занялось пламя. Ну, а я? Я же все мокрые травы собираю в охапку, чтобы защитить от нее мою душу, и сырые поля, стук дождя по крыше и злобную зимнюю ночь, штурмом идущую на наш дом. Я чувствую, как меня обдувает ее насмешка, как вспышки хохота безжалостно освещают мое никудышное платье и мои квадратные ногти, и лучше их спрятать под скатерть. «Его нет», — Невилл говорил. «Дверь открывается, но это не он, это Бернард». Стягивая пальто, демонстрирует, разумеется, голубую рубашку. И входит не то, что мы все, не сознавая, что дверь толкнул, что перед ним полно незнакомых. В зеркало и не глянет, весь лохматый, но об этом не догадывается. Не соображает, что мы отличаемся от других, что ему нужен именно этот столик. Продвигается весь в сомнениях. «Кто такая?» — спрашивает себя, смутно припоминая даму в вечернем платье. Он всех смутно припоминает. Он никого не знает. Я его сравниваю с Персивалом. Но вот заметил, радостно машет руками, устремляется к нам в таком сиянии радушия, лучась такой любовью ко всему человечеству, прослоенной веселой догадкой о том, какая любовь ко всему человечеству чушь собачья, что если бы не Персивал, при котором все это мигом обратится химерой, впору подумать, а другие уже и подумали, сегодня наш праздник, мы вместе, но без Персивала все жидко. Течет. Мы — тени, полые призраки, плывущие пусто в тумане. «Дверь все вертится, открывается», — Рода говорила. «Входят чужие, кого мы потом никогда не встретим. Неприятно нас овивают своей фамильярностью и равнодушием. Походя дают нам понять, что мир спокойно обойдется без нас. И нельзя провалиться сквозь землю, нельзя забыть свои лица. Даже я. У меня нет ведь лица. И мой приход не изменил ничего. Из-за Джинни и Сьюзен тела и лица преображаются мигом. Даже я не могу собраться, встать на якорь, создать зону непроницаемости, глухой стеной отгородиться от этих шевелящихся тел». Все из-за Невилла, из-за его тоски. От острого духа его тоски у меня обрывается что-то внутри. И такое смятение во всем, такая тревога. Каждый раз, когда открывается дверь, он втыкается взглядом в стол. Глаз поднять не смеет. Потом смотрит секунду и говорит, он не пришел. Но вот же он. «Наконец!» — Невилл говорит. «В цвету мое дерево. Сердце прыгает. Расправилась душа. Царство хаоса кончилось. Он принес порядок. Способность резать вернулась к ножам». «Вот и Персивал!» — Джинни говорила. «Не припарадился». «Вот и Персивал!» — Бернард говорил. Волосы приглаживает. Не из тщеславия, на зеркало и не глянул, но чтоб умаслить бога приличия. Он соблюдает условности, но он герой. Малыши ходят за ним хвостом по крикетному полю, стараются сморкаться так, как он. Но разве у них получится? Он же Персивал. Теперь, когда он вот-вот нас покинет, отправится в Индию, все мелочи разрастаются. Все подбирается одно к одному. Он герой. О, Господи, да, это нельзя отрицать. И когда он садится рядом с Сьюзен своей любовью, это венец нашей встречи. Только что мы шакалами тявкали и кусали друг друга за пятки, и вот мигом обретаем достойный, уверенный вид рядовых в присутствии своего командира. Разобщенные юностью, старшему нет еще 25, мы горланили, как ошалелые птицы, каждый свое, и с неуимчивым молодым эгоизмом колотили по собственной улиточной раковине. «Пока не раскокается, я женюсь», а то, уединенно пристроившись под окошком, пели о любви, о славе и прочих радостях, близких сердцу желторотого птенчика. И вот вдруг сблизились, жмемся друг к дружке на жердочке в этом ресторане среди общей разноголосицы. И нас отвлекает и злит вечный транспортный гул, и безостановочно, открываясь, стеклянная дверь дразнит кучей соблазнов и больно обманывает доверие. А мы здесь, мы вместе, мы любим друг друга и верим в свою долговечность. «Давайте выйдем из темноты одиночества», — Луис говорил. «Давайте прямо и откровенно выложим, что у нас на душе», — Невилл говорил. «Наша раздельность, наши ожидания позади. Дни утаек и скрытности, откровения на лестнице, мгновения ужаса и восторга». Старая миссис Констабл поднимала губку, и на нас изливалось тепло, Бернард говорил, и нас одевала этой переменчивой чуткой плотью. «Лакей строил куры посудомойки на огороде», — Сьюзен говорила, — «и рвалось с веревки белье». «Ветер хрипел и задыхался, как тигр Рода», — говорила. «Человек лежал весь синий с перерезанным горлом», — Невилл говорил, — «а я шел по лестнице и ногу не мог поднять из-за той незыблемой яблони, ощетинившей серебряные стылые листья. Листик плясал на изгороди, а никто и не дул на него», — Джинни говорила. «В уголке, пропеченном на солнце, — Луис говорил, — плыли лепестки по зеленым глубинам. В Элведене садовники мели своими огромными метлами, а женщина сидела за столом и писала», — Бернард говорил. «Мы вытянем каждую ниточку из этих тугих бобин», — Луис говорил, — «раз уж мы встретились и вспоминаем». «А потом», — Бернард говорил, — «подали к двери такси и, пониже напялив на лоб новенькие котелки, чтобы скрыть немужские слезы, мы проезжали по улицам, и на нас пялились даже горничные, и наши фамилии огромными буквами, белыми буквами кричали с чемоданов о том, что мы едем в школу с предписанным числом носков и трусов, на которых наши матери за несколько дней перед тем вышли наши инициалы. Второе отторжение от материнского тела. А мисс Ламберт, мисс Каттинг, мисс Барт», Джинни говорила, «монументальные дамы, каменные, непроницаемые, в белых жабо, жаркими переливами перстня, словно венчальной свечой, водили по страницам арифметики, географии, по французским басням. И как же они правили нами! А еще были глобусы, и столы под зеленым сукном, и туфельки в ряд на полке. Звонили минута в минуту, Сьюзен говорила. Шаркали и хихикали горничные. Туда-сюда двигали стулья по линолеуму. Но с одного чердака был такой синий вид, дальний вид на луга, нетронутые, не запачканные этой размеренной выморочностью. «Мы роняли косынки», — Рода говорила, — «из цветов и зеленых шуршащих листьев мы сплетали венки. Мы изменились. Нас не узнать», — Луис говорил. «По-разному освещенное, мы все ведь такие разные, то, что мы носим в себе, прерывисто, яркими пятнами, вперемешку с пустотами выступило на поверхность, будто неравномерно плеснули на блюдо какой-нибудь кислотой. Я — то, Невилл — это, Рода — сама в себе, ну и Бернард». А потом скользили каноэ сквозь бледные ветки ивы, Невилл говорил, и Бернард в своей непринужденной манере скомкал зеленую ширь, разрушил единство домов стариннейшей кладки и как куль плюхнулся передо мной на траву. Вдруг взбесившийся ветер не так ярится, не так внезапно сверкает молния, схватил мои стихи. Я швырнул мои стихи. Я убежал, хлопнув дверь. «Что до меня, — Луис говорил, — потеряв вас из виду, я сидел у себя в конторе, отрывал листки от календаря и миру судовых маклеров, спекулянтов зерном и конторских крыс возвещал, что четверг — день 9 июля, или пятница, 17-й день, взошел ныне над городом Лондоном». А потом, Джинни говорила, мы с Родой в ярких нарядных платьях, в драгоценных холодящих бусиках прямо на шейке кланялись, подавали ручку и с улыбкой брали сэндвич с подноса. Прыгал тигр, ласточка окунала крылья в пасмурные пруды по ту сторону мира. Рода говорила. «Но сейчас-то мы вместе, — Бернард говорил, — мы сошлись именно здесь, в это именно время. Нас влекло и соединило одно глубокое, одно общее чувство. Не назвать ли его условно любовь? Не назвать ли любовь к Персивалу, раз Персивал отправляется в Индию?» «Нет, это слишком узкое. Слишком нацеленное обозначение. Мы не можем к нему свести весь простор и размах наших чувств. Мы пришли друг к другу с юга, с севера, с фермы Сьюзен, из Луисовой конторы, чтобы нечто создать, пусть не вечное, но что вечно, зато увиденное сразу множеством глаз. Вот, предположим, это красная гвоздика в вазе. Один всего цветок, пока мы сидели и ждали, а теперь семисторонний цветок, многомахровый, алый, червонный, пунцовый, тронутый пурпуром, замерший посеребренными листьями. Цельный цветок, и глаза каждого одаряют его новым богатством. После капризных зорниц, после пещерного сумрака юности, — Невилл говорил, — свет теперь падает на реальные вещи. Вот ножи и вилки. Мир стал виден. Мы тоже. И можно поговорить. Между нами разница может быть такая глубокая, — Луис говорил, — что трудно растолковать. Это долгий разговор. Но попробуем. Входя, я пригладил волосы, пытаясь стать, как вы все. Напрасные потуги. Потому что я не как вы, единичные, цельные. Я прожил уже тысячи жизней. Каждый день я что-то выкапываю, я рою. Я обнаруживаю собственные следы по песку, которые насыпали женщины тысячелетия тому, когда я слышал песни на Ниле, и огромный прикованный за ногу зверь топал и топал. То, что вы видите перед собой, этот человек, этот Луис, жалкий прах, сор, оставшийся от былого величия. Я был арабским принцем. Заметьте свободу моих движений. Я был великим поэтом в эпоху Елизаветы. Я был герцогом при дворе короля солнца. Я чудовищно суетен, страшно самолюбив. Мне нужны, как воздух, сочувственные вздухи женщин. Я нарочно не обедал сегодня, чтобы Сьюзен подумала, как он смертельно бледен. А Джинни на меня излила драгоценный бальзам своего сочувствия. Но, восхищаясь Сьюзен и Персивалом, я ненавижу всех остальных, потому что из-за них я пускаюсь на все эти штучки, приглаживаю волосы, пытаюсь скрыть свой акцент. Я обезьянка, щебечущая над орехом. Ну, а вы, распустехи с промасленными кульками лежалых гренков. Или еще. Я тигр в клетке, а вы служители с раскаленными прутьями. То есть по силе, по неистовству я вам не чета. И вот, пробившись сквозь тысячелетние толщи несуществования, мне приходится изводиться, дрожа, как бы вы меня не высмеяли. Вместе с ветром силясь перебороть вихри сажи, пытаясь выковать стальное кольцо из прозрачных стихов и обнять ими чаек и гнилозубую тетку, и этот церковный шпиль, и вверх-вниз подпрыгивающие котелки, которые я вижу, когда опираю за обедом поэта Лукреции, что ли, на кетчуп и подливкой заляпанное меню. «Да никогда ты не сможешь меня ненавидеть», — Джинни говорила. «В самом дальнем конце бальной залы ты меня высмотришь и протиснешься ко мне мимо посланников, мимо золоченных стульев, чтобы пригрело. Вот ведь только что я вошла, и все замерло, как в живой картине. Замерли официанты. За столиками подняли вилки, да так и не поднесли ко рту. Потому что по мне видно, я готова, была не была. Когда я усаживалась, вы все поправляли галстуки, прятали их под столом. А мне прятать нечего. Я готова. Каждый раз, когда открывается дверь, я кричу «Еще!». Но мое воображение ограничено телом. Я ничего не могу вообразить вне круга, отбрасываемого моим телом. Мое тело освещает мне путь, как фонарь по темной дороге, перенося то одно, то другое из тьмы в световой круг. Я вас ослепляю и заставляю думать, что это вот все и есть. Но когда ты стоишь на пороге, Невилл говорил, ты всех заставляешь смолкнуть, требуешь восхищения, а это ужасно мешает непринужденности разговора. Ты стоишь на пороге, и мы не можем тебя не заметить. А вы никто и не видели, как я вошел. Я рано пришел, быстро-быстро прошел прямо сюда, чтобы сидеть рядом с тем, кого я люблю. Есть в моей жизни борзость, которая вам и не снилась. Я, как гончая, взявшая след, охочусь от рассвета до сумерек. Ничего, ни преследования совершенства по зыбучим пескам, ни славы, ни денег, ничего мне не надо. Будет у меня богатство, и слава будет, но никогда у меня не будет того, чего я хочу, потому что у меня нет телесного обаяния и отваги, с какой ему положено сочетаться.